Ну что, пришло время открыть Библию и поразмышлять о празднике жатвы и в чем смысл этого праздника. И нужно сказать, что этот праздник уходит корнями далеко в прошлое. Он уходит корнями в историю израильского народа. И я хотел бы прочитать вместе с вами книгу «Исход», 23 главу. Наши операторы высветили этот текст. Давайте прочитаем. «Три раза в году празднуй мне. Наблюдай праздник опресноков. 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в этом ты вышел из Египта. И пусть не является пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай праздник жатвы первых плодов труда своего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». Три общенародных праздника, которые Бог установил для своего народа. 3 раза в году все население мужского пола должны были являться в Иерусалим и праздновать эти 3 праздника. Почему этот праздник жатвы укоренился в христианской традиции? Ведь мы не связаны с законом Моисея, Христос конец закона, почему же тогда этот праздник так укоренился именно в нашей христианской традиции? И сегодня мне хотелось бы привести аналогию, сравнение, чтобы мы могли увидеть, и этот праздник для нас обрел бы более смысл, и радость, и торжество этого праздника. Во-первых, 3 праздника. Праздник опресноков, этот праздник, который праздновался в апреле, месяц Авив, это примерно апрель-май, это первые плоды, начало плодов. За ним шел праздник кущей, это июнь месяц, и окончательный, и 3-й праздник, когда уже было изобилие плодов, это сентябрь, праздник жатвы. И все эти 3 праздника, они были связаны с напоминанием народу об их чудесном избавлении из Египта. Удивительно, что первый главный смысл этого праздника – это же, конечно, благодарение Богу. Народ должен был вспоминать о Божьей щедрости, о Божьей заботе. Это не просто было празднование урожая, а это было празднование Божьей верности, Божьей заботы и Божьей щедрости. Народ вышел из Египта. И Бог заботился в течение 40 лет об этом народе. И продолжал заботиться. И являл свою милость и свою благодать. И поэтому этот праздник напоминал людям о Божьей щедрости, о Божьей заботе. Подумайте, все семьи оставляли, мужчины оставляли свои семьи и собирались в Иерусалим на неделю. Для кого-то может показаться, что это большая роскошь неделю праздновать. Во-первых, нужно было оставлять семью без защиты, а может быть, враги могли бы воспользоваться этой оплошностью. И когда Бог давал такое повеление, Он являлся гарантом безопасности, что на это время, если Бог повелел всему мужскому населению собраться в Иерусалим, это значит, что Он обеспечивал безопасность, и нужно было довериться Божьему обещанию, Божьему слову. Второе, кто-то может сказать, что, слушайте, это роскошь, неделю праздновать, ничего не делать. И вы знаете, и в этом народ должен был проявить свое почтение к Богу. Оставь все свои дела, почти своего Бога, веселись, радуйся, вспоминай, что без Бога ты бы никогда не вышел бы с Египта. Без Бога ты никогда бы не прошел эту пустыню. Без Бога ты никогда бы не вошел в землю обетованную. И без Бога у тебя никогда бы не было то, что у тебя сейчас есть. И народ должен был это вспоминать. И поэтому для нас праздник жатвы – это напоминание о роли Бога в нашей жизни. И все верующие, имея веру в Бога, все верующие понимают, что все, что мы имеем, это исключительно по милости Бога. Если бы не Бог, ничего не было бы из тех даров, что у нас есть. Нас бы не было. Мы бы здесь бы не сидели. Это все по милости Бога. И поэтому каждый верующий, понимая это, он благодарит Бога за каждый день своей жизни. Праздник жатвы, кстати, напоминает нам о том, что все то доброе, что мы сделали в своей жизни, в жизни созидания церкви, в жизни других людей, это труд Бога в нас и через нас. Апостол Павел учил верующих скромно думать о себе. Он написал такие слова, я прочту, в первом послании к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 5 стих. «Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Поэтому и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». У людей есть склонность часто приписывать себе какие-то заслуги того, что он сделал в жизни. И Павел напоминает нас о том, чтобы мы скромно думали о себе, о своем труде и в том вкладе, который мы делаем, что все это потому, что Бог трудится в нас и через нас. Мы соработники у Бога, это Он так делает. Поэтому все, что доброе, что мы делаем, это труд Бога в нас. Даже за это мы должны не приписывать это себе, все это добро, а воздать славу Богу, что Он меняет наши сердца и дает нам желание трудиться для Бога. И праздник жатвы – это праздник, когда мы должны благодарить за наш совместный труд, за счастье трудиться вместе с другими, потому что в одиночку мы ничего не могли бы сделать. И тоже Иоанн говорит об этом так. «Возведите очи ваши, посмотрите на нивы, как они побелели, поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что сеющий и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение. Один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И точно так и в нашей жизни. У каждого есть свои дары, свои таланты, и это наш совместный труд. Все те благословения, которые мы сегодня видим в жизни церкви, это труд совместно верующих людей. При том, что очень часто мы тоже, бывает, когда мы сеем, а другие видят результат. Или наоборот, наши предшественники много молились о чем-то, а мы вошли в их труд и пожинаем плоды тех, кто начинал сеять. Когда я учился в библейском колледже, и профессор, который у нас преподавал, он рассказал такую историю, что он прямо сейчас приехал из одной из африканских стран, из Ганны. И он рассказывал, что сейчас Ганна в основном христианская страна, там очень много христиан. Но было время, когда эта страна была языческая, когда там очень много было безбожных идолов, оккультизма, и его повели и показали кладбище. И это кладбище называлось «Кладбище миссионеров». На этом кладбище были похоронены христианские миссионеры. Это было время, когда люди пришли только в эту страну, где еще не было христианской веры, которые только начинали сеять семена веры, и они не увидели плодов, они не увидели результатов. А они были все убиты за свою веру. Но за ними пришли другие миссионеры, которые стали пожинать то, что другие посеяли. И так часто происходит в жизни. Мы на праздник жатвы вспоминаем, что мы трудимся вместе с другими людьми. И мы в церкви должны благодарить за наш совместный труд. Это наш совместный труд перед Богом. Представьте себе человека, верующего, который потерял близкого человека, который нуждается в утешении. Он приходит в христианское собрание, и он слышит проповедь, Божью истину, через которую его дух ожил, он укрепился, утешился. Кто-то из верующих стал молиться за этого человека, чтобы Бог поддержал его в этом горе. Кто-то пришел и пожертвовал деньги, чтобы оплатить все, что связано с похоронами. А кто-то решил послужить практически, решил побыть с этим человеком 2-3 дня вместе, чтобы поддержать его. Скажите, кто помог этому человеку в его горе? Христос. А как он это сделал? Через церковь, через разных людей, где каждый вошел в определенный труд и использовал свои дары и таланты. И праздник жатвы напоминает нам об этом. Праздник жатвы напоминает о радости не только собирания плодов, но и о радости делиться с другими людьми теми благословениями, которые дает нам. И даже символично у нас после праздника жатвы мы эту витрину потом разбираем. У кого-то вырос урожай, люди приносят, мы делаем эту витрину. А потом мы говорим, что после собрания вы можете подойти и взять что-то. И это символически тоже напоминает, что радость благословения, радость отдачи. И в Ветхом Завете Бог давал какой закон? В книге Левит написано так. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай до чиста, оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш». И это один из простых уроков по смыслу, который говорит, не ограждай свой амбар большим забором, не думай только о себе, думай о людях немощных, бедных, нуждающихся, прояви сострадание, прояви заботу к этим людям, и Бог может благословить тебя гораздо больше. И поэтому праздник жатвы напоминает нам не только о радости тех благословений, которые Бог дает, но и о радости, когда мы можем благословлять других людей. И поверьте, если мы сеем материально или благословляем, если Бог нас благословил материально, и мы делимся этим благословением, поверьте, Бог может благословить гораздо больше и большими благословениями. Я прочту, как об этом апостол Павел написал во втором послании Коринфянам. 9 глава. «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает в век, дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы во всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу, ибо дело служения сего не только восполняет скудность святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу». Апостол Павел написал это в контексте, когда он собирал средства для церкви в Иерусалиме, когда наступил голод, и многие историки даже называют эту церковь бедная, нищая, что действительно очень многие люди в этой церкви были бедные, и Павел собирал средства. И он говорил, Бог может обогатить вас гораздо больше. Он может сделать ваше сердце щедрым, добрым, сострадательным, довольным и благодарным Богу. И те люди, которые получат эти средства, они будут понимать, что это Бог заботится о них, что Он их не оставил. И это вызовет в их сердцах благодарение Богу. И именно об этом напоминает нам праздник жатвы. Он напоминает нам о том, что мы здесь на земле странники и пришельцы. И в нашем странстве Бог о нас заботится. И Бог сказал, я с вами до скончания века. Это напоминает нам о том, что мы скромно трудимся вместе с другими, воздавая всю славу Богу, не приписывая все эти заслуги себе. И мы учимся делиться теми благословениями, которые Бог посылает в нашу жизнь. И, конечно же, праздник жатвы для израильского народа – это был не просто праздник благодарения за обильный урожай. Эти праздники были связаны с историей искупления, с историей избавления. Израильский народ, они должны были собираться в кущах, они должны были вспоминать, как Бог вывел их из Египта. Они должны были вспоминать Пасху. И им нужно было передать эту историю из поколения в поколение новому поколению. Они не должны были забыть эту историю. И основа христианской веры – это искупление, которое Христос совершил на Голгофе. И вы знаете, наша память, иногда говорят, короткая, потому что мы многое забываем, согласитесь. Иногда наша память подводит нас, особенно в старости. И люди склонны долго помнить что-то злое, что сделали, какие-то обиды или раны, которые им нанесли. И очень часто, очень быстро забывают все то доброе, что им делали. В одном моменте, когда израильтяне находились в пустыне, книга чисел описывает, как среди них были пришельцы, и вдруг в какой-то момент возник ропот. И они стали вспоминать, как им хорошо жилось в Египте. Я прочту несколько стихов. Это книга чисел, 11 глава. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, дыни, лук, репчатый лук, чеснок, а ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». И люди роптали даже на Моисея, то, что он вывел их из Египта. Им хотелось вернуться назад. Подумайте, если бы не Моисей записал историю Израиля, а вот эти люди, что бы они написали, как им жилось в Египте? В Египте мы очень хорошо жили. На берегу Красного моря. Мы купались, загорали. Все было включено. И репчатый лук, и дыни, и самое главное еврейское слово – даром. Все было даром. И они забыли геноцид, они забыли, что они были рабами, они забыли убийство младенцев, они забыли, как они с утра до вечера работали, они забыли свой вопль отчаяния, просьбу Бога избавить, и они забыли ту радость, как они радовались, когда они были на другом берегу и видели это избавление. И точно так же в нашей жизни память нас подводит, мы можем многое забыть. Но самое главное и самое страшное, если верующий человек забудет, что Христос сделал в его жизни. И поэтому с этой целью Иисус установил заповедь вечери. Вечеря – это напоминание нам об искуплении. И я бы сказал так, знаете, благодарение Бога за искупление – это первопричина всех других благодарений. Вот подумайте, сегодня вы сами пришли на собрание на своих ногах. У вас есть работа, у вас есть во что одеться, что поесть. Израильтяне неделю жили в палатках, в кущах, вспоминая избавление. Подумайте, закройте себе глаза на неделю. Проживите хотя бы одну неделю во мраке с закрытыми глазами. И я думаю, что многие благословения, которые мы имеем, мы их воспринимаем как должное. Мы не думаем об этом, что все это по милости Божьей. У вас есть семья христианская, Бог благословил вас детьми. Но даже если бы ничего этого не было, у верующего человека все равно есть причина для благодарения Бога. Бог простил мне все мои грехи. Мое имя записано в книге жизни. Однажды я воскресну в новом теле и буду там, где Христос. И благодарение Бога за искупление, знаете, это подобно как наша вера, которая поднимает нас на крыльях, и мы способны благодарить Бога за все. Когда мы думаем о том, что сделал Христос в нашей жизни, тогда мы способны благодарить Бога за все, даже если у нас многого нету в нашей земной жизни. Итак, праздник жатвы напоминает нам о Божьей заботе, о Божьей щедрости. Он прославляет Его верность, Его слово. Второй аспект праздника жатвы. все должны были явиться с чем-то, с какими-то дарами. Написано, что «пусть не являются перед лицо мое с пустыми руками». И, конечно же, праздник жатвы – это праздник труда во славу Божью. Каждый верующий человек должен в этот праздник задать себе вопрос, что я сею в своей жизни? Сею я доброе в отношениях с моими ближними? Есть ли во мне любовь? Есть ли в моем сердце сострадание, милосердие? Живу ли я лишь только для себя, или я живу для Иисуса Христа? В послании к римлянам апостол Павел написал такие слова: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения». И он эти слова говорит после того, когда он рассказывает Евангелие. Если Евангелие поменяло нашу жизнь, то Павел говорит: «Умоляю, не живите для себя, живите для Бога». И вы знаете, есть очень такое распространенное выражение, когда люди говорят: «Ну, главное, чтобы Бог был в сердце». Вот главное, чтобы Бог был в сердце. А уже что я делаю со своим телом, ну, это уже не важно. Куда я хожу своими ногами, куда я смотрю своими глазами, что я говорю своими устами. Господи, возьми мое сердце, а все остальное – это мое. И Бог говорит: нет, я хочу, чтобы ты мне полностью принадлежал. И тело, и сердце, предоставьте тела ваши служение Господу. Иисус говорил об этом, он говорил так об этой земной жизни. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Жить для себя – это потерять душу. Это прожить пустую жизнь без смысла. Жить для Бога – это значит жить на земле полноценной, насыщенной жизнью. Можно сказать так, апостол Павел говорит: если вы хотите испытать радость христианской жизни, служите Господу. И в этом же послании он будет говорить: в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. И праздник жатвы – это напоминание каждому из нас, что я сделаю со своей жизнью. Я проживу ее для себя и к 70 годам заверну ее в салфетку земных благ и похороню. И когда пристану перед Богом, пойму, что прожил пустую жизнь. Или я проживу эту жизнь для Бога. И это будет радостная, насыщенная жизнь. Удивительно. Тяжелая жизнь была у апостола Павла. И при этом он говорит, что он самый счастливый человек на земле. И к этому призывает каждого из нас. И праздник жатвы напоминает нам, что Богу нужно отдать не только сердце, но всего себя. И у праздника жатвы есть третий аспект. Праздник жатвы направляет наш взор в будущее. Евангелисты говорят, что жатва есть кончина века. Самое важное событие, которое еще должно произойти в будущем, это пришествие Иисуса Христа. Пришествие Иисуса Христа – это кульминация плана искупления. Это завершение истории. А завершение – это самое главное. Это самое грандиозное событие, которое еще произойдет в будущем. И последняя книга Откровения, она описывает вот этот момент пришествия Христа как образ жатвы. И жатва имеет два аспекта. Жатва и счастье. Бог соберет пшеницу в житнице. И это относится к верующим людям. Этот образ говорит о том, что всех верующих людей Бог соберет в одном месте, там, где Господь, в Его славе. И жатва имеет второй аспект – жатва и горе. И в книге Откровения она представлена как сбор винограда, который топчет ногами. Это символ Божьего гнева. Жатва – это момент разделения, когда верующих собирают в одно место, и когда Бог совершает суд над неверующими людьми. Давайте посмотрим, как сам Иисус Христос описывает вот этот день, вот этот момент завершение истории мира, его пришествия. Это Евангелие от Луки. Евангелие от Луки. Прежде чем мы посмотрим на эти стихи, Библия говорит нам о том, что очень много верующих людей здесь на земле, они только сеяли и не увидели в своей жизни ничего доброго. Они не увидели добрых плодов своего труда, они не увидели каких-то материальных, земных благ. Об этих людях описывает послание к евреям, 11 глава. Я прочту несколько стихов. Послание к евреям, 11 глава, с 36 стиха. «Другие испытали поругание и побои, узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все они, свидетельствованные в вере, не получили обещанного. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Посмотрите, часть людей, кто шли перед нами, герои веры, и тем не менее в этой земной жизни они не увидели, как говорится, добрых плодов своего труда, потому что Бог предусмотрел о них нечто лучшее. Эту награду Бог присмотрел в вечности. И вы знаете, если бы сегодня у нас была возможность взять у некоторых людей интервью, как, знаете, сегодня вот иногда спрашивают какого-то человека, который прожил свою жизнь, задают ему вопрос. Мы сегодня спросили у Моисея: «Моисей, скажи, ну стоило 40 лет бродить по пустыне и даже не войти в землю обетованную и оставаться верным Богу? Даниил, стоило ли в течение всей жизни, 70 лет, 3 раза в день молиться, мечтать увидеть Иерусалим и оказаться во рве со львами и так и не увидеть Иерусалим? Исаия, стоило ли в течение 60 лет проповедовать, не увидеть ни одного обращенного, а в конце жизни быть перепиливаемым пополам? Апостол Павел, скажи, стоило ли посвятить свою жизнь распространению Евангелия, чтобы в конце жизни остаться без головы? Стоит ли вообще следовать за Христом и при этом платить порой самую большую цену? И все бы эти люди сказали: стоит. Знаете почему? Потому что мы народ будущего, потому что мы живем в надежде, и наша надежда, она не связана с этим миром. Христос в 17 главе говорит о кульминации, о завершении истории мира, о своем втором пришествии. Евангелие от Луки, 17 глава, я прочту с 26 стиха. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Иисус сравнивает время своего пришествия с днями жизни Лота и Ноя, и он хочет сказать, что суд обрушится внезапно. Люди не будут думать об этом. Люди будут жить своей повседневной жизнью и не будут думать о Божьем суде, несмотря на всех предшественников, все вот эти грозные суды в виде чаш Божьего гнева, в виде разрушения мира. Большинство людей все равно останется равнодушными, и суд придет внезапно. Ной вошел в ковчег, закрылась дверь, и начался потоп. Лот со своей семьей вышел с Содома, и сразу же на Содом обрушился огонь и сера. Суд будет внезапным. Это первая важная мысль, о которой хочет сказать Христос. И вторая, что вот этот день пришествия Христа откроет сердца людей. В этот день станет ясно, что для человека было самым главным в жизни, к чему он был привязан. Как Христос сказал, что где сокровище, там сердце человека. И поэтому он сказал, вспоминайте жену Лота. Что значит вспоминайте жену Лота? Два ангела пришли в Содом, чтобы спасти Лота и его семью. И так как они медлили, ангелы взяли их за руки и вывели из Содома. И один из ангелов сказал такие слова. Спасайтесь на гору и не оборачивайтесь. И жена Лота обернулась назад и стала соляным столбом. Подумайте, она была почти близка к спасению. Она была близко к убежищу. И в последний момент она обернулась и погибла, и стала соляным столбом, памятником, напоминающим каждому еврею о том, что почему она это сделала. Потому что ее сердце, все, что было для нее дорого, было там, в Содоме. Она не могла расстаться с этим миром, со своими любимыми грехами. И вот этот момент открыл сердце человека. И точно так же пришествие Христа откроет сердце людей, к чему они привязаны, что для них было самое главное. Есть такой писатель, пастор Пол Трип. Он привел интересный пример про свою жизнь. В какой-то момент жизни он хотел научиться играть на гитаре. И его настолько это захватило, что в определенный момент он купил себе очень дорогую гитару. И вечерами все больше и больше проводил время, учась играть на гитаре. И однажды вечером в дом позвонил пожарник. Он открыл дверь, и пожарник говорил о пожарной безопасности, о том, что нужно делать, если вдруг будет пожар. И он спросил у него, скажите, если будет тревога, пожар, что вы будете делать? И Пол Трип говорит, я машинально сказал, я схвачу гитару и выбегу на улицу. В это время возле него стояли дети. И они сказали, папа, а мы? И Пол Трип на этом примере хотел показать, что то, чем сердце сильно захвачено, ради этого человек и живет. И поэтому Христос говорит, вспоминайте жену Лота. В момент пришествия Христа сердца людей откроются. Будет видно, что для человека дорого, ради чего человек жил. И дальше Иисус говорит такие слова. Можно показать следующий слайд? Ага. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, другой оставится. На это сказали ему, где Господи? Он сказал им, где труп, там соберутся и орлы. Смотрите, Христос показывает, что его пришествие будет глобальным. В ту ночь будут двое на одной постели. Возможно, речь идет о семье. Где-то в тот момент, когда придет Христос, будет ночь. А где-то будет день. Двое будут молоть вместе, ночью невозможно молоть. И это подчеркивает глобальность масштаба пришествия Христа. Двое будут на поле. И Христос говорит о разделении, которое произойдет в тот день. И это разделение придет в дома, в семьи, даже в постель. Христос сказал такие слова. Не мир пришел я принести, а меч, чтобы разделить детей и их родителей, родителей с их детьми, разделить братьев, сестер, мужей с женами и жен с мужьями. Как понять эти странные слова Христа? Я пришел разделить детей и родителей, мужей и жен. И, конечно же, мы понимаем, что речь идет о духовном отделении. На самом деле, принятие Евангелия, следование за Христом, это вещь, которая духовно отделяет нас от наших неверующих, может быть, супруга, детей или родителей. И уже здесь, на земле, мы частично чувствуем это отдаление. Потому что, принимая веру и следуя за Христом, мы понимаем, что мы живем совершенно другими ценностями. У нас совершенно другое мировоззрение. У нас совершенно другие цели и ценности в нашей жизни. И мы вот это чувствуем, духовное отделение по отношению к нашим, может быть, неверующим детям, или если неверующие родители, или если неверующий муж. Но пришествие Христа сделает это разделение навечно, навсегда, если они не уверуют. Потому что мы во Христе, а они нет. Потому что мы спасены и обладаем вечной жизнью, а они нет. И поэтому праздник жатвы – это еще предупреждение. Это предупреждение каждому человеку, что день Божьего суда – это день, когда Бог будет судить человека. И это будет разделение. Одних Он соберет в жизницу, и они будут там, где Господь. Другие будут терпеть вечное наказание. Это суровая действительность, о которой говорит Христос. И вы знаете, больше всех об аде говорил именно Христос. Библия – книга откровенная и правдивая. И Христос говорит об этом. Богословы спорят, куда возьмется, куда оставится. И суть не в этом. Суть в том, что пришел потоп и всех людей взял на суд. Пришли ангелы и взяли Лота и семью и спасли. Поэтому здесь говорится о разделении, которое произойдет в мире между верующими и неверующими людьми. И поэтому Библия говорит о том, что еще сегодня время благоприятное. Еще сегодня день спасения. Еще сегодня, когда есть милость для каждого человека примириться с Богом. Последний стих, который я хотел бы прочитать из послания к Галатам, этот стих помогает нам понять и о духовных законах жатвы. Павел говорит просто, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. И я хотел бы обратиться к нашим друзьям, гостям, которые находятся здесь. Я знаю, что иногда наши неверующие друзья слушают трансляцию и присоединяются, чтобы слушать проповеди. Я к вам хочу обратиться. Что вы сеете в свою жизнь? Если вы сеете отвержение Божьей воли, неправду, беззаконие, неверие, то, что вы сеете, то и вы и пожнете. Когда придет Христос, вас ждет не милость, а суд, не благословение, а проклятие. И поэтому Бог призывает вас посеять семена покаяния, семена веры, потому что тогда в будущем вы пожнете совсем другой урожай. Вы пожнете Божью милость, вы пожнете Божье благословение. Есть одна книга пастора Рэй Стедман, она называется «От вины к славе». Очень хорошая, замечательная книга. И в этой книге он приводит один пример. Обращение и покаяние одного человека. Его обращение произошло не в церкви, а на вокзале. Он шел на вокзал, размышляя о своей жизни, и остановился прямо на вокзале. Он думал о пустоте своей жизни без Бога, и прямо на вокзале он начертил черту, встал на нее и совершил молитву. Он сказал: «Господи, отныне я хочу, чтобы моя жизнь принадлежала Тебе. Возьми ее и делай с ней все, что Ты захочешь». И это было одновременно и покаяние, и посвящение. В будущем Рэй Стедман говорит об этом человеке, что он стал миссионером. Он посвятил свою жизнь на миссионерское служение. Вспоминая этот пример, я принес свою первую Библию. Давид, можешь мне дать? Ага, да. Это моя первая Библия, которую я стал читать, когда уверовал. За 30 лет у меня было много Библий, которые стрепались и которые я менял, но вот эту первую я сохранил. Почему? Во-первых, я когда читал Библию, я где-то что-то подчеркиваю, делаю пометки, и мне интересно, 30 лет назад, какие места я подчеркивал, о чем я думал, что меня трогало. И есть вторая очень важная причина, почему я сохранил именно первую Библию. Я читал книгу первого послания Паралипоменона, 4 главу. И я дошел до молитвы одного человека. Я прочту эту молитву. «Возвал Иовиз к Богу, Израилю, и сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняй меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог не послал ему, что он просил. 30 лет назад я читал эту молитву, и я решил помолиться. Это было ровно 30 лет назад, 93-й год. Это был год, когда я принял крещение. И я помолился. Я сказал: «Господи, я хочу быть инструментом в твоих руках. Возьми мою жизнь. Используй ее здесь, на земле, так, как тебе будет угодно». Я помолился и поставил в Библии дату. 1993 год, чтобы я запомнил, когда я помолился такой молитвой. И вы знаете, что я хочу сказать? Это самое разумное, что мы можем сделать в своей жизни. Попросить Бога, чтобы Он взял нашу жизнь, использовал ее здесь, на земле. Подумайте, сейчас, когда мы будем молиться, может быть, этот день, праздник жатвы, будет для вас памятным днем, когда вы будете помнить, что в этот день, на праздник жатвы, вы отдали Богу свое сердце, свою жизнь, вы пришли к Нему с покаянием, или вы обновили свой завет и помолились молитвой посвящения, подобно как тот человек, подобно как когда-то Бог мне вложил в сердце эту молитву и сказали: «Господи, возьми мою жизнь. Я не хочу прожить пустой, бессмысленной жизнью. Я хочу, чтобы ты использовал на меня здесь, на земле, так, как тебе это угодно, чтобы прожить осмысленную, радостную и счастливую жизнь в Господе, в Иисусе Христе». Аминь. Давайте помолимся.